Девушка выглядела взволнованной. Отводила взгляд, потом вдруг вскидывала голову и смотрела на меня с такой надеждой, что становилось не по себе. Объяснялась она долго и путанно, и пока я с уверенностью знала о ней лишь одно. Ее зовут Виктория Кудрявцева. К нам ей посоветовал обратиться наш бывший клиент. Она позвонила час назад, представилась и попросила о встрече. После исчезновения Максимилиана это был первый клиент. Впрочем, не так много времени прошло. Времени прошло не так много, но наша жизнь изменилась кардинально. По сути, никакой жизни и не было, томительное ожидание неизвестно чего. То есть я-то знала, чего жду, весточки от Максимилиана, потому что лелеяла надежду, что он жив, каким-то чудом выбрался из дома, который взорвался на наших глазах. Для надежды кое-какие основания были. Странное письмо с указанием на строку в Евангелии «Он воскрес». Я убеждала себя, что письмо от Бергмана. Оттого и предпочитала слово «исчез», хотя мои друзья были убеждены, он погиб. Правда, о письме они не догадывались, потому что отправитель его, кем бы он ни был, на этом настаивал. Я поступила так, как он просил, сама толком не зная, почему это делаю. Убеждала себя, что если это действительно Бергман, у него есть повод держать в тайне факт своего чудесного спасения. И коли он решил, что знать об этом надлежит только мне, значит, так тому и быть. Хотя очень хотелось сообщить Димке и Вадиму о своих надеждах и о сомнениях тоже. Мы могли бы, по крайней мере, все обсудить. Ко всему прочему, выходило, что развитие событий Бергман предвидел. Впрочем, это как раз не удивляло. И сделал кое-какие письменные распоряжения. Нашей команде надлежало жить в его доме и продолжать заниматься расследованиями. Я с трудом представляла, как мы будем работать без Максимилиана. Но, если честно, звонку Виктории порадовалась. Трехнедельное безделье с неясными перспективами и мрачными мыслями давало о себе знать. Трубку снял Вадим. Точнее, первой на звонок ответила Лионелла, которая после исчезновения Бергмана напоминала привидение. Появлялась бесшумно и также бесшумно исчезала, предпочитая сводить общение с нами к минимуму. Правда, Вадиму иногда удавалось ее разговорить. Наверное, по этой причине она и переключила звонок на воина. А может, считала, что теперь он в команде старший. Хотя бы в силу возраста. Ни Димка, ни я на роль вожака уж точно не претендовали. В тот момент мы находились в гостиной. Димка по обыкновению уткнулся в компьютер, который держал на коленях. Мы с Вадимом в гробовом молчании играли в шахматы. Вот тут Лионелла и изрекла по громкой связи. «Вадим Аркадьевич, возьмите трубку». Официальное обращение могло означать только одно. Звонит потенциальный клиент. Мы с немым вопросом переглянулись. Вадим трубку снял, а через минуту положил, буднично сообщив нам, «Ее зовут Виктория, и она будет у нас через час». После чего вернулся к шахматам, а Димка вновь уткнулся в компьютер. Я этот час провела как на иголках. Впрочем, и сейчас чувствовала себя ничуть не лучше. С одной стороны, появилась надежда, что работа хоть на время избавит от черных мыслей, а еще от тоски и от боли. Много от чего. С другой, присутствовала боязнь, что без Бергмана мы не справимся. На себя я точно не рассчитывала, справедливо полагая, что от меня и раньше пользы было немного. Димка — гений во всем, что касается компьютеров, и в сборе информации равных ему нет. Но что до всего остального... «Максимилиан», — мысленно позвала я, и едва не заревела, так меня разбирала. И предпочла сосредоточиться на девушке, чтобы в самом деле не зареветь. Виктория к тому моменту, кажется, окончательно запуталась и замолчала. Вадим, у которого с терпением всегда были проблемы, тяжко вздохнул, глядя из-под лобья, чем окончательно ее напугал. «Наверное, я зря пришла», — пролепетала она. «Но Павел Сергеевич сказал, что вы обязательно поможете».
«Мы поможем», — вновь вздохнул Вадим.
«Знать бы чем».
Я укоризненно посмотрела на него и сказала. «Давайте попробуем еще раз. Вы сирота. Родители умерли несколько лет назад. У вас остался только дед. «Да», — кивнула она, — «а теперь и он умер». «Когда это случилось?»
«Месяц назад».
«То есть месяц назад его похоронили. Он умер 17-го числа», — торопливо добавила Виктория.
«Умер в больнице?»
«Нет, в своем доме. У него дом в Мальцеве. Это недалеко от города, 20 километров».
«Вы были рядом с ним?» — продолжила я задавать наводящие вопросы.
«Нет, это произошло неожиданно. Он не собирался умирать. По крайней мере, я точно не ожидала, что это случится. Я имею в виду...»
«Мы поняли. Дед умер, его похоронили, и вас что-то беспокоит».
«Да, очень беспокоит. Я не знаю, что делать. Ради бога, помогите мне, потому что в полицию идти бесполезно, они даже разговаривать не станут».
Вадим, повернувшись ко мне, свел глаза у переносицы, демонстрируя отчаяние. А я с прискорбием поняла: мы идем по кругу и к вожделенной цели так и не приблизились. «Мы вам обязательно поможем», — сказала я без особой уверенности.
«Да», — Виктория вроде бы обрадовалась. «Я понимаю, что это непросто. Я вам очень благодарна. Деньги у меня есть. Павел Сергеевич предупреждал, что гонорары у вас...»
«Подождите с гонораром», — не выдержал Вадим. «В чем дело-то?»
«Я хочу знать, почему он умер?» — выпалила девушка.
Мы переглянулись. Даже Димка, до той поры дремавший с открытыми глазами, взглянул с недоумением. «Подождите», — нахмурилась я. «Ваш дед умер, его похоронили, и причина смерти не указана в свидетельстве?»
«Указана. Сердце остановилось. Врач объяснил мне, возможно, я не все поняла. Не в этом дело».
«Подозреваете, что вашего деда убили», — подал голос Димка.
Виктория вновь кивнула, а потом покачала головой. Понимать это можно было как угодно. «Я правильно поняла, сомнений в естественной причине смерти у правоохранительных органов не возникло».
«Не возникло», — покорно кивнула она.
«Но вы с этим не согласны. На нем были синяки или какие-то повреждения, и это заставило вас подумать...»
«Синяков не было. И повреждений тоже. Ничего такого, но убить ведь можно по-разному», — едва слышно произнесла она, когда уже и мое терпение подошло к концу.
«Что вы имеете в виду?»
«Ну, человека можно так напугать, что сердце не выдержит. Его лицо. У него было такое лицо...»
Виктория передернула плечами. Не знаю, что он увидел, но это вызвало ужас. Димка вновь заскучал, а Вадим едва слышно вздохнул. Наверняка оба сочли, что дело бесперспективное. Собственно, я была с ними согласна, и лишь упрямство заставило меня продолжить. «Кроме вас, на это кто-то обратил внимание?»
«Вы имеете в виду полицейских?» «Я разговаривала с патологоанатомом. Он мне сказал, что от боли и не так лицо сведет. Лишняя работа никому не нужна. Похоронили и забыли».
«А кроме выражения лица, что-то еще показалось вам подозрительным?»
«Говорят, он умер в первом часу ночи. Был полностью одет, лежал у окна».
«Говорят?» — вмешался Вадим.
«Его нашла соседка. Она работала у деда, помогала по дому. Утром, как обычно, пришла в 9 часов. Он любил поспать и не хотел, чтобы она мешала, поэтому она и приходила в это время. Он вставал около 10, она как раз успевала приготовить завтрак».
Виктория вздохнула и продолжила немного спокойнее.
«Клавдия Семеновна не сразу его заметила. Прошла в кухню и только потом заглянула в гостиную. Хотела расшторить окна. Дед обычно задергивал шторы, если оставался в гостиной. Но в этот раз было по-другому. Она заглянула, увидела, что в гостиной светло. Собралась уходить, и тут заметила деда. И когда подошла к нему, мне она сказала, что от страха сама едва не лишилась чувств из-за его лица, его выражения. Ей в самом деле стало плохо, но она успела позвонить в полицию, а еще своей подруге, та живет неподалеку. Подруга прибежала и вызвала скорую».
«Я правильно понял? У домработницы не было сомнений, что перед ней труп?» — спросил Вадим.
«Такого ужасного лица у живого человека быть не может. Это она так сказала. Она считает, в свою последнюю минуту дед кричал, Рот у него действительно был открыт. Жуткая картина. Это окно с незадернутыми шторами.
«По-вашему, кто-то так напугал старика, что он отдал Богу душу», — нахмурился Волошин.
«Но ведь это очевидно. Разве нет?» — нерешительно спросила Виктория.
Он пожал плечами, точно хотел сказать, для кого как.
«У вашего деда были враги?» — спросила я. «Я не знаю. После смерти мамы... В общем, я жила с бабушкой по отцовской линии, и с дедом мы общались мало».
«Почему?»
«Так получилось», — подумав, ответила она. «Он отец моей мамы, и, по-моему, они не особенно ладили. В последнее время, я имею в виду. Сначала все было нормально. Мы ездили в Мальцево каждый выходной. Летом я жила у деда постоянно. Мне очень нравилось там. Красивые места. У меня были подружки, и бабушка очень меня любила. А потом ее не стало. И, видимо, что-то произошло между моими родителями и дедом».
«Наследство?» — уточнил Вадим.
«Не знаю, я не спрашивала. То есть я, конечно, очень хотела в Мальцево. Говорила, давайте поедем, но мама каждый раз находила причину. В конце концов, я поняла. Просить и заговаривать об этом бесполезно. В общем, с дедом мы после смерти родителей виделись редко. Я звонила ему каждую неделю. Я бы непременно поехала в Мальцево, если бы он пригласил. Я уже сказала, что была по-настоящему счастлива там, но он ни разу не позвал, даже когда я намекала. В общем, я мало что знаю о его жизни в последние годы и ничего не знаю о возможных врагах».
«Наследство он оставил?» — проворчал Вадим. Этот вопрос и меня очень интересовал.
«Завещания нет, других наследников тоже нет. Дом отходит мне, а что касается прочего, какие-то деньги у деда были, сейчас мы выясняем. Я имею в виду адвоката».
«В любом случае, земля в Мальцеве стоит немало, даже если домишко совсем плох».
«Дом старый, конечно, он немного обветшал, но вместе с землей он стоит больших денег. Вы правы. Я не хочу его продавать. Может, это звучит глупо, но я была там счастлива. Разве не стоит дорожить таким местом?»
Я решила, что это один из тех вопросов, отвечать на которые не обязательно. «Если вашего деда кто-то довел до могилы, была причина, а она, как правило, проста. Тоже наследство, к примеру. Но единственный наследник — это вы. Хотя, возможно, вы не все знаете».
«Нет-нет, адвокат заверил меня. Моя мама — единственная дочь. По крайней мере, по документам».
«Допустим, дело не в наследстве», — кивнул Вадим. «Кому пришла охота лишать жизни одинокого старика?»
«Я думала...» «Я надеюсь, вы ответите на этот вопрос», — тихо сказала Виктория.
Повисла тишина. Мы смотрели на девушку, а она разглядывала свои руки. «Вика», — заговорил Вадим в голосе раздражение, которое он пытался скрыть. «Вы решили, что ваш дед погиб не случайно. Но для подобных умозаключений должен быть повод. Выражения лица недостаточно. Покойники редко выглядят симпатягами, а учитывая обстоятельства, беспомощность, страх... Если вам есть что добавить, сейчас самое время».
«Я уверена, понимаете? Уверена. Это не просто так», — нервно заговорила она. «Потому и решила обратиться к вам. Павел Сергеевич сказал, вы беретесь за самые запутанные дела».
«Мы, конечно, молодцы», — усмехнулся Вадим. «Но зря денег не берем. Будучи ребятами с принципами. Деньги, само собой, ваши. Кстати, а откуда они у вас? Рассчитываете на наследство?» Девушка подобного вопроса явно не ожидала. И оттого растерялась.
«У меня есть деньги. Я продала бабушкину квартиру. Сама живу в квартире родителей», — наконец ответила она.
Вадим удовлетворенно кивнул. Я настроилась на девушку, считывая ее эмоции. Она была встревожена. Это все, что я могла сказать. И чтобы понять это, было достаточно одного взгляда на то, как она продолжает стискивать руки и отводить глаза. В общем, мои способности здесь были ни к чему. Мысленно произнеся слово «способности», я невольно скривилась. Бергман, на мой взгляд, придавал им слишком большое значение,
хотя, возможно, просто желал меня приободрить. Вот и нахваливал авансом. Читать чужие мысли я не могу, чему скорее стоит радоваться, но эмоции считываю легко, тайные и явные. Иногда это помогает в расследовании, чаще нет. А еще я вижу умерших, едва различимые тени. Слава богу, случается такое нечасто. Из-за этих способностей троица моих друзей, когда у нас появлялся клиент, гордо именовала меня экстрасенсом.
«Вы ведь могли бы спросить у моего деда?»
— огорошила меня Виктория.
«Как все произошло?»
Соколов поднял брови в некотором удивлении, а Вадим скроил физиономию и точно хотел сказать, почему бы и нет.
«Не знаю, что вам сообщил Павел Сергеевич», — усмехнулась я, «но мои возможности он явно переоценил. Разговоры с покойниками — это по части медиумов».
Она испуганно нахохлилась, и вместе с беспокойством в ней отчетливо проступило отчаяние и еще что-то.
«Чего вы на самом деле боитесь?» — спросила я в тишине. Виктория вздрогнула, то ли ее напугал вопрос, то ли мой голос, прозвучавший слишком громко.
«Я...» — запинаясь, начала она, переведя взгляд с Вадима на Соколова, точно ища у мужчин поддержки. «Там что-то происходит».
«Где?» — буркнул Вадим.
«В Мальцеве. Что-то нехорошее. Я хочу знать, что...» «Послушайте...»
Она подалась вперед и торопливо продолжила.
«Мне очень нравится этот дом. Там прошли лучшие годы моей жизни, и я хочу вернуться туда, жить в нем постоянно. Это было бы не только приятно, но и очень удобно. Моя работа позволяет жить за городом. К тому же это совсем рядом».
Виктория не прекращала свой гимн загородной жизни. И я забеспокоилась, что на мой вопрос она так и не ответит. Но тут она сказала. «Я хочу быть уверенной, что с этим местом все в порядке».
«Это в каком смысле?» — хмыкнул Вадим.
«Ведь что-то его напугало?» — смешалась девушка. «Я хочу знать и принять решение, оставить дом себе или продать. Вот и все».
Она вновь оглядела нас, словно сомневаясь, что мы ее поняли.
«Что ж», — сказал Вадим, — «давайте подведем итог нашей интереснейшей беседы. У вас нет повода не доверять правоохранительным органам. Но вы уверены, что ваш дед умер, потому что кто-то этому поспособствовал. Или, говоря попросту, старика напугал. И вы хотите знать, кто или что свело родственника в могилу. Задание не из самых легких. Зато в духе Конан Дойля».
Девушка насторожилась, гадая, как отнестись к словам Вадима. А он досадливо вздохнул.
«Спасибо, что обратились к нам. Мы обсудим ваше предложение и дадим ответ», — скороговоркой закончил он.
«Вы отказываетесь, да?» — растерянно спросила Виктория. «Поймите, мне больше некому обратиться. Я заплачу, сколько вы скажете. Пожалуйста».
Я испугалась, что она заплачет. Но девушка, стиснув зубы, замерла с закрытыми глазами. Потом вдруг вскочила.
«Когда будет ответ?» — спросила она, откашлившись.
«Завтра», — пожал плечами Вадим и пошел провожать ее до двери. «Девица не в себе», — заметил Димка спустя некоторое время, когда Вадим вернулся, спихнув гостью на попечение Лионеллы.
«Ведет себя немного странно», — кивнула я.
«Да у нее тараканы из ушей лезут», — фыркнул Вадим. «Она что же решила? Возле дедова дома упыри шастают? Или еще какая нечисть?» «А ты, Конан Дойля, с какой стати приплел?» — усмехнулся Димка. «Девушка явно пребывала в недоумении от твоих литературных сравнений. У него рассказец есть. Там один чувак тоже коньки отбросил, увидев в окне жуткую рожу. Оказалось, это была вполне симпатичная девушка».
«Правда, есть такой рассказ?» — повернулся ко мне Димка, а Волошин завопил.
«Господи, куда мир катится? Они уже и Конан Дойля не читают».
«Есть», — кивнула я, отвечая на вопрос Димки. «Кажется, называется «Желтое лицо».
«Надо почитать», — кивнул Соколов. «Почитай, почитай.